Ну, рад приветствовать вас, многоуважаемые зрители и слушатели. С вами Андрей Лемон, и, как вы можете видеть, у нас сегодня очередной гостевой подкаст. Мы сегодня с Максимом Неополитанским будем обсуждать любовь. Поговорим о любви. Вот как-то так. Поэтому присаживайтесь, наливайте, что вам там удобно налить. Я предпочитаю во время философствования пить кофе, и он у меня сегодня есть. И мы с Максимом будем обсуждать эту, с одной стороны, вроде популярную, понятную, а с другой стороны, очень сложную, непростую и тонкую тему. Тему любви. Максим, рад приветствовать тебя на своем подкасте. Как твое молодое бытие?
Приветствую, да. Спасибо большое, что позвал. Все хорошо. Думаю, получится интересный разговор. Тема отличная.
Ты у нас первый раз на подкасте. Не мог бы ли ты для аудитории, так как ты посчитаешь нужным, представиться, рассказать о себе, о своих исследовательских, может быть, интересах и о том, почему тебе интересна в том числе тема любви, которую мы сегодня будем обсуждать?
Да, конечно. Я занимаюсь философией. Сейчас готовлюсь к защите кандидатской диссертации по философской антропологии. Помимо этого, я занимаюсь медиа, то есть, скажем так, пишу о философии для различных соцсетей, снимаю видео, делаю медиа под названием «В чем суть?» и периодически, уже даже, можно сказать, на регулярной основе, читаю различные лекции в разных образовательных проектах. И тема любви, она одна из моих, скажем так, любимых тем, о которой я тоже часто рассказываю, провожу различные встречи, и поэтому я решил, что сегодня будет здорово об этом поговорить. Также у меня есть две книжки. Одна называется «В чем истина», другая называется «Кто придумал Землю». Они, по сути, посвящены современной философии, но тема любви там тоже так или иначе, хотя не очень подробно, но затрагивается. Вот. Но я думаю, сегодня мы ее, конечно, много подробнее обсудим, и это хорошо.
Отлично. Знаешь, очень много общего, в том числе с какой-то моей деятельностью, биографией. Мы, получается, с тобой блогеры, философы, такие мыслители, публичные интеллектуалы. Я думаю, у меня, как и у тебя, есть такой интерес оставлять философию не только внутри философских там умов, академий, проектов, но и доносить ее до непрофессионалов, показывать, что философия — это что-то, ну, не только большее, чем то, что происходит на кафедрах, но и то, что может быть подлинно интересно обычному человеку там, при встрече с разными темами. И я вот думаю, как раз тема любви — это хороший пример такой топики, где пересекается некое обыденное понимание, которое есть, скорее всего, практически у любого, ну, даже, я думаю, не взрослого, а молодого человека, что такое любовь, как это работает, как это проживать, как с этим обращаться, и философии, ибо философы о любви говорили, может быть, не так много, но все-таки есть некие об этом интересные теории и модели. Но до этого мы позднее, я думаю, дойдем. Давай первый вопрос я задам в рамках нашей сегодняшней дискуссии следующим образом. Вот знаешь, когда спрашивают, а что вы, философы, вообще исследуете, чем вы интересуетесь? И там зачастую можно услышать, особенно если это профессионал какой-то высокого там уровня, может, уже не просто магистр, бакалавр, а как раз в аспирантуре или уже доцент, там какие-то очень, знаешь, душные технические темы. Что-то типа, знаешь, метафизика моральных фактов или там метаонтологические модели при объяснении квантового существования. То есть какие-то такие вот технические вопросы, над которыми люди действительно подлинно ломают голову. И я прекрасно понимаю, почему это интересно. И знаешь, у нефилософов может сложиться впечатление, что все-таки мы, философы, мыслители, задаемся какими вопросами? Смысл жизни, вот зачем нам бытийствовать? Конечно, что такое любовь? Дружба, там, добродетель и так далее. Но оказывается, что вот эти вопросы, они, конечно, интересуют философов, но очень редко. И поэтому я спрошу тебя, раз мы сегодня говорим про любовь, действительно ли верно утверждать, что тема любви для философов оказывается, может быть, не самой популярной, частой и интересной, ну вот просто по влиянию, по тому, как часто ее исследуют? Или все-таки все намного тоньше и устроено иначе, на твой взгляд?
Да, это на самом деле очень хороший вопрос. То есть если мы действительно смотрим на философию с точки зрения таких вот вопросов, в которых она может помочь человеку, и я сам с этим довольно часто сталкиваюсь, когда, например, говорю, что я занимаюсь философией, меня тут же спрашивают: «О, как здорово, а можешь сказать тогда, а в чем смысл жизни?» И вот на самом деле вопрос о смысле жизни, он на самом-то деле, ну, в философии, ну, очень нечасто поднимается, да, можно сказать, там только в 20 веке какие-то попытки предпринимаются. В этом плане действительно у философии есть какая-то своя специфика, свое поле внимания, и я думаю, что любовь, она немножечко из этого пространства выпадает. В том плане, что есть несколько таких факторов, которые влияют на игнорирование любви со стороны философии. То есть мы там можем смотреть на античность, на Платона, потом можем смотреть на Августина. И, наверное, вот какое-то большее количество авторов, на первый взгляд, при таком беглом осмотре, нам в голову не придет. Хотя, конечно, их было намного-намного больше. И на протяжении всех столетий различных философских эпох о любви периодически кто-то дописал. И я думаю, что есть несколько причин, почему складывается такое ощущение, что философы игнорировали любовь. И одна из таких причин – это, ну, наверное, то, что можно назвать определенно такой эпистемологической брезгливостью, не знаю, осторожностью, потому что, ну, с какого-то момента философия начинает прочно ассоциироваться с рациональностью, с системностью, потом и с универсальностью. А вот любовь – это нечто, что довольно иррационально, довольно субъективная, так еще это и очень личная тема. А если мы посмотрим на биографии самих философов, там, не знаю, на того же Спинозу, на Канта, на Шопенгауэра, там, на Ницше, ну, в общем, большой возьмем список, то вот в биографиях любовь не очень-то часто присутствовала. Скорее, наоборот, мы видим некоторый отказ от любви, некоторую аскезу эмоциональную. Я думаю, это тоже повлияло. Затем важная причина, как мне кажется, это, конечно, проблема определения, то есть понятие большое, сложное. Там, когда мы говорим об античности, мы знаем о различных видах любви. Когда мы говорим о средних веках, мы там чаще всего имеем в виду любовь к Богу. И вот этот смысл, он из эпохи в эпоху меняется. И, наверное, здесь действительно есть вот причина, связанная с тем, что есть сложность с определением, и в этом плане действительно любовь иногда остается такой скрытой в тени других более очевидных понятий. Ну и еще, наверное, такая третья причина, которую я бы тоже здесь обозначил, это то, что философия долгое время ассоциировалась с таким мужским делом, которым занимаются довольно мудрые седовласые мужчины, умудренные своим опытом. А в этом плане, и вот мне нравится, как об этом говорит исследователь материи, ну и вообще в целом довольно, мне кажется, сейчас в медиапространстве представленный автор Александр Витушинский. Вот, у него есть замечательная книжка про материю, и он там как раз-таки исследует, а почему философы так специфично относились к материи, и вот он ее в такой генеалогии представляет, как определенную, ну, скажем так, пассивность, как то, что недостойно вот этого специфического философского взгляда, как то, что должно подчиняться форме. И вот в случае любви, мне кажется, работает похожая история. То есть любовь – это как будто бы, ну, не совсем философское дело, да, мы все-таки должны говорить о чем-то более высоком, менее физиологичном. И тоже оказывается, что, не знаю, там вот Платон в Пире об этом написал, ну и достаточно. Дальше будем осторожны. И я думаю, это тоже такой важный фактор, почему как будто бы философия немного проходит мимо любви, хотя отдельные тексты, конечно, мы можем найти.
Это очень интересно, потому что я, когда готовился к подкасту, я решил, прежде чем там проанализировать, поизучать литературу подробнее, которая посвящена концептуальной части, решил задаться таким вот вопросом. Я его раньше задавал, но как-то подзабыл про него. А как у философов, ну, как вот у персонажей в истории вообще с любовью? Что там, есть ли там что-то интересное? И знаешь, первичный такой миф и предрассудок, который может сформироваться, что философ — это а-ля вот что-то типа в сторону монаха. То есть человек, который отказывается от любви, от брака, от романтических отношений, который, подобно Канту, Исааку Ньютону, Спинозе, вот выбирает эту сольную жизнь, которую полностью посвящает служению мудрости, там, науке, знанию, истине, если хотите, или чему-то другому более высокому. И вот, соответственно, философ и отношения, философ и любовь, философ и брак как-то не бьется. Плюс еще на это накладывается знаменитое вот это мемное высказывание Сократа про то, что «женись». Почему? Ну, два возможных мира, как мы любим говорить. Первый — повезет с женой, ну, так вообще все прекрасно будет. А не повезет, станешь философом. То есть это тоже накладывает свой отпечаток. И знаешь, немножечко окунувшись в биографию, я заметил, что, ну, частично это правда, частично нет. Есть действительно философы, которые, ну, как-то вот у них с любовью в их жизни было плохо. Но есть и обратное. Есть люди в истории философии, у которых, наоборот, любовь была чем-то таким интересным, ярким, проблематическим. Вспомним Абеляра и Элоизу. Вспомним, конечно, Августина Блаженного в его исповеди, когда он очень так интенсивно и активно каялся за свой там подростковый и молодой период, который явно содержал множество эроса и сексуальной жизни и прочего. Так что, знаешь, при всем вот этом, кажется, отдаленности от любви, семьи и так далее, если с этим ассоциировать, все-таки философы с этой темой как-то взаимодействовали и на уровне чистых биографий. Хотя и идеал Канта, вот как человека, который решил отказаться от всех своих там браков и сексуальных отношений, тоже в воздухе витает. А потом я начал погружаться в концептуальные измерения любви, и я понял, почему эта тема, возможно, философам не так часто нравится. Моя гипотеза, ты можешь ее опровергнуть, потому что я здесь не специалист и не шарю глубоко. Мне показалось, что любовь — это изначально некое такое, ну, что-то больше похожее на мифологическое, метафорическое, феноменальное состояние, которое, ну, при первом приближении понятно, но не очевидно, вот что именно происходит. Ну, что-то приятное, ну, что-то яркое, что-то запоминающееся, что-то, что делит нас на до и после. Какие-то такие вот признаки можно выделить. Но когда мы копаем вот в суть, да, пытаемся языком аналитической философии выделить необходимые вместе с тем достаточные условия, мы, во-первых, понимаем, что сам термин «любовь» обладает какой-то безумной полисемантичностью. То есть любить сестру как брат и любить там жену — это абсолютно разные вещи. Вот. Все странные интерпретации оставьте в комментариях. Не буду эту тему развивать. И, соответственно, сам термин в разных контекстах употребляется по-разному. Кто-то пытается это выдать за чувство, кто-то за отношения, кто-то за действия. То есть даже, знаешь, при первом приближении непонятно, какой тип метафизических объектов вообще это. Это там свойство, состояние, действие, переживание или что-то еще. И когда мы начинаем выстраивать какие-то первичные определения, у нас тоже начинает все трещать по швам. То есть или оно неудовлетворительно с моральной точки зрения, можно задать вопрос, а это вообще достойно называться любовью или нет. Короче, я в какой-то момент понял, что у любви, если мы ее не концептуализируем, не исследуем как философы, есть некая своя магия. И это привлекает, это красиво. И как только ты применяешь весь инструментарий рационального исторического способа познания этой темы, все рассеивается, и там остается что-то не очень интересное. Возможно, это тоже объясняет то, что любовь, ну, не самая такая популярная вещь. Не знаю, насколько мой нарратив тебе отзывается, не отзывается.
Угу. Ну, я на самом деле думаю, что даже когда мы берем какие-то любовные истории самих философов в разные эпохи, то мы видим там определенную долю трагизма. Вот начиная от Абеляра, которого ты упомянул, и Лоизы, в общем-то, эта история не закончилась ничем хорошим, и заканчивая там, условно говоря, Ницше у Саламе, который тоже весь истрадался, и тоже это ни к чему в целом не привело. И в этом плане, или там Кьеркегора, тоже, мне кажется, история в эту копилку. И мне кажется, что в этом плане действительно мы видим некоторую такую сложность вот, отношений философов со своими чувствами, со своими эмоциями. То есть, наверное, если говорить на языке современной терапии и такой вот этот therapy speech, психологический язык, то действительно здесь есть такая философская сверхрационализация, когда я там не просто люблю, а я уже свои чувства успел 10 раз себе объяснить, проанализировать, отрефлексировать и пострадать из-за этого очень сильно. Вот. Но мне кажется, что в этом плане довольно интересно вот посмотреть на философов 20 века, потому что мы там больше видим более счастливых историй любви. И, например, вот персонажи по типу там Жиля Делёза, Леотара, даже Бодрияра, мы, например, можем в их биографиях увидеть довольно долгие истории любви. Ну, даже, наверное, это не прямо истории любви, а скорее просто долгие браки, которые сохранялись у кого-то до конца жизни, у кого-то не до конца, но все равно там была, ну, некоторая стабильность. Вот. И в этом плане я думаю, что тот образ любви, который формируется, вот если мы смотрим на биографии философов, там, например, там, в 18 веке, в 19-м, это такой вот образ трагической любви, конечно. То есть это, там, не знаю, смерть любимой жены Шеллинга, вот что-нибудь такое, там, отказ Кьеркегора от брака, история там, с Кантом, с Гегелем. То есть там действительно много-много такого, и мы в этом плане, наверное, рассматриваем любовь как некоторое такое нестабильное чувство, которое скорее заставляло философов страдать и немножко становиться поэтами, а не философами. Вот. Но это так, просто из истории, скажем так, философии. А если мы говорим об определениях любви и вообще о том, а как же нам изучать Это чувство, это, как, может быть, эмоциональный какой-то элемент жизни человека, то мне кажется, в этом плане нам может пригодиться, ну, то, что, наверное, можно назвать интеллектуальной историей, то есть когда мы смотрим на совокупность практик, которые любовь окружали. То есть это не только философское понимание, но и культурное, антропологическое, социологическое. То есть, например, как на понимание любви влиял институт брака, как на понимание любви повлияла французская революция, там, что происходило с любовью после изобретения и обоснования психоанализа. Ну, то есть вот в этом плане, мне кажется, получается довольно такая интересная генеалогия, которая показывает, что любовь, она никогда не существовала в изоляции. Это скорее была такая определенно социальная практика еще со времен античности, которая сочетала с собой, конечно, ну, некоторую общую мировоззренческую установку, а что такое любовь, там, не знаю, любовь к полису, любовь к доблести, любовь к Богу, там, любовь к своему, там, партнеру, к супругу или супруге. И вот в этом плане действительно есть определенная конкретность, да, когда мы об этом говорим. Но и в то же время это не только общее мировоззрение, но и какие-то концептуальные обоснования, вот как у того же Августина в «Исповеди» или как в той же культуре трубадуров, и когда появляется куртуазная любовь, мы тоже можем смотреть, как меняются способы понимания любви. В общем, я думаю, что вот с этой точки зрения мы можем представить себе довольно ясную историю.
Угу. Давай тогда немножечко в эту историю погрузимся, насколько у нас хватит силы и возможностей. Здесь, я думаю, любой зритель, который дослушал до актуальной минуты, скорее всего, спросит, о чем, собственно, вы говорите? А где определение? То есть любовь в каком смысле? Вот, наверное, первичное, что я бы у тебя хотел спросить, как нам стоило бы на старте к вообще термину или слову, там, хочешь на русском, хочешь на другом языке, любовь подходить? Потому что я уже обозначился, что он полисемантичный, и, может быть, на старте как-то стоит вот отделить одно от другого и сфокусировать свое внимание на вот тех видах, о которых мы будем говорить. Я полагаю, мы скорее будем говорить про условно то, что называют романтическая любовь, и двигаться по этой линии. Вот если бы на старте тебя как философа, да, с улицы поймали и спросили бы, философ, не в чем смысл жизни, мы уже разобрались. А вот любовь-то термин, как понимать и как к этому вообще подступиться, чтобы избежать вот этого наслоения многообразия определений?
Угу. Ну, я думаю, так как мы будем говорить действительно больше о романтической любви, потому что любовь может быть очень разной, там, любовь к, не знаю, к близкому человеку, родственнику, любовь к родине, любовь к философии, в общем, много чего другого. Но если мы говорим про романтическую любовь, то я бы ее определил как некоторую совокупность различных эмоциональных и социальных практик, которые укоренены в культуре и которые предполагают индивидуальную реализацию в опыте каждого человека. То есть понятное дело, что когда мы смотрим, там, не знаю, в 14 лет какой-нибудь романтический сериал или романтическую комедию, ром-ком или драму, то это формирует определенное представление. Но то, как мы будем их реализовывать, не знаю, после того, как мы прочитаем, не знаю, все диалоги Платона, например, это уже совсем, совсем другая история. То есть мы можем действительно рассматривать романтическую любовь и в целом то, где она находится, эмоциональная культура, как действительно такую совокупность различных чувственных и социальных практик, которые вот формируют человека и которые он сам вступает. И в этом плане, я не знаю, мне кажется, мы можем вспомнить определение Ролана Барта. Ну, не то, что определение, а некоторую попытку отрефлексировать вообще, что такое любовное чувство и любовное высказывание, вот что интересно было у Барта, и сказать, например, о том, что любовное высказывание, оно существует, и вообще само чувство, оно существует в момент своего произнесения. То есть есть некоторая перформативность любви. То есть, условно говоря, я люблю, когда я об этом говорю, вот, или что-то делаю. И я думаю, мы можем от этого отталкиваться.
Давай,
вполне неплохо. Ну, с некоторыми уточнениями в процессе.
Угу. То есть на старте есть такой момент, да, то есть если верить тому, что говорит Барт, то любовь требует какой-то формы выражения в действии, в речевом акте, в каком-то типе социальных практик. Ну, тут, конечно, возразят, а вот я там тайно любил ее всю, весь подростковый возраст или любила, вот, не выражая это, там, может быть, это все было в мыслях, в подушку или что-то подобное. Подпадает ли это?
У Барта тоже есть про это, да, как раз-таки фигура молчаливого влюбленного, поэтому в целом...
То есть так тоже можно. Хорошо, а если брать вот, будем, да, допускать то, что любовь — это что-то социально-историческое, культурное, если брать вот эту романтическую любовь, верно ли будет сказать, что это что-то, что было всегда и везде в западной культуре, по крайней мере, или это в какой-то момент появляется. И если это в какой-то момент появляется, то вопрос тогда, может быть, такой острый, а что до этого не было романтической любви? То есть там, если, давай, может, с античности, есть ли там что-то, вот, что мы бы в современности назвали бы а-ля романтик, или там это еще этому места не нашлось?
Да, на самом деле это очень хороший вопрос. Я помню, как-то раз мы на одной лекции обсуждали такой, ну, похожий вопрос, а была ли депрессия у пещерных людей? А вот, то есть, можем ли мы описать те состояния, которые появляются у нас в языке сейчас? Тут у меня, кстати, в конце месяца будет дискуссия с нейробиологом Владимиром Алиповым. И вот, я думаю, ему похожие вопросы буду задавать, а, скажем так, о том, что можем ли мы языком нейробиологии описывать ту любовь, которая существовала там до современного человека. Но если говорить про романтическую любовь и про античность, то я думаю, что, безусловно, вот то, что, к чему мы сейчас привыкли, да, в нашей культуре, это, конечно, было. Да? То есть что предполагает романтическая любовь? Она предполагает, ну, некоторый идеал служения, то есть то, что человек так или иначе всегда отдает предпочтение другому человеку, которого он любит. Также она предполагает некоторую преданность и верность, и, возможно, некоторую такую недосказанность, трагичность, да, если мы берем такую стереотипную романтическую любовь, да, там возлюбленный, который исчезает, потом появляется, или, например, некоторые любовные страдания, это тоже все, безусловно, было. И здесь мне вспоминаются слова Григория Дашевского, такого поэта, можно его даже назвать в какой-то степени теоретиком литературы, потому что он много писал об этом, о поэзии, в частности, современной. И вот у него есть очень хороший текст о современной поэзии, где он говорит, когда появился романтический читатель. Вот, он задает такой вопрос и отвечает на него следующим образом. Он говорит, что значит романтический способ чтения? Это означает, что когда мы читаем какой-то текст, мы его читаем как бы про себя. И вот, условно говоря, когда Лермонтов пишет «Белеет парус одинокий», мы понимаем, что это некоторая метафора для обозначения человека. То есть мы все равно подставляем под главную тему самих себя. То есть это,
это вот этот мем, где герой типичный «я». Писали, да, прям, да, про меня, под, да, меня.
Это буквально это, то есть очень, очень похоже, да, то есть там, не знаю, какой-нибудь антагонист, да, и, ну, это буквально я, очень похож. Вот, это очень романтический способ чтения, вообще романтический способ восприятия культуры, то есть в нем есть, ну, некоторое такое отождествление. В целом это отождествление происходит, когда мы в кого-то влюбляемся и вот используем, скажем так, язык романтической любви, да, мы там очень похожи друг на друга, мы там одно целое, вот, наконец-то я встретил свою душу. В этом же тексте Дашевский говорит про античность. И он говорит, что когда мы там, например, встречаем, не знаю, описание корабля, который сталкивается с бурей, то мы понимаем, что это не тот корабль, который, ну, условно говоря, выступает как метафора человека, а это обозначение для государства. И вот там полис или государство, оно сталкивается с определенными катаклизмами. И уже сюда себя не подставить. Я думаю, что это очень важное такое различие. Вот этот вот романтический способ чтения, вообще романтический способ чувствования, он, конечно, формируется там на рубеже 18-19 веков. Вот. Но если мы говорим про античность, то, конечно, мы можем вспомнить и пир Платона, и различные виды любви, там, и филию, и эрос. И я думаю, что это все можно рассматривать отчасти как некоторую такую подготовку к тому, что потом будет названо романтической любовью, которая, по сути, появляется как, ну, наверное, вот в нашем прям современном понимании примерно в 12 веке, благодаря куртуазной культуре, сочинениям и песням трубадуров, где появляются очень многие идеалы романтической любви. Но все равно мы должны помнить, что все-таки античность, она тоже некоторые основания для этого заложила, довольно мощные.
Угу, отлично. Я бы тогда предложил, может, на уровне каких-то персонажей философских и их там гипотез произвести какое-то сравнение. Вот ты сказал про диалог Пира, это один из моих любимых диалогов Платона. По разным причинам. Во-первых, как и многие диалоги Платона, он очень красивый, то есть его можно именно с точки зрения литературы нехило так проанализировать и увидеть, что там очень неплохо и с точки зрения композиции, динамики, переходов вот этих текстовых ходов, которые персонажи отстаивают, там необычные метафоры, контекст и прочее. Но, что интересно, диалог «Пир», который посвящен любви, мы знаем кучу мемов про этот диалог, что понятно про какую там любовь, про запрещенную и все такое, но на самом деле, когда мы открываем, там не совсем про это. Условно, это является фоном или просто неким контекстом. Ядро же, как описывает Платон, через Сократа и других персонажей, это вот это эротическое стремление, которое на самом деле, если идти в этом стремлении там, последовательно, до конца, углубленно, в каком-то смысле ввысь, будет поднимать вас до пределов бытия и таким образом приводить к мудрости. Это очень интересно, что диалог Пира — это диалог про познание, про истину. То есть я бы этот диалог вполне себе обозначил как эпистемический, ибо его основной вопрос — это как достигнуть истины, понятно, через любовь. То есть сначала мы любим там конкретного человека за внешность, потом за душу, а потом мы открываем через это то, что сейчас называют универсалией, то, что Платон называет там идеей, парадигмой и так далее. И мне кажется, это очень красивое понимание любви, как вот этого бога Эроса, который возвышает меня от бытового сиюминутного к самим фундаментальным основам реальности и позволяет мне что-то из этого раскрыть. Плюс там еще есть вот этот знаменитый миф об андрогинах, который, на мой взгляд, сильно отличается, например, от библейской мифологии и половой метафизики, которую мы видим в сюжете книги «Бытия», где там мужчина и женщина чуть по-другому появляются и манифестируются относительно мифа о вот этих слитых изначально андрогинах. И это очень красиво. Ну, во-первых, я бы хотел спросить, там, согласен ли ты с такой интерпретацией диалога Пир или что-то бы добавил в контексте любви? И вот дальше я бы провел линию к какому-то философу, который там, с твоей точки зрения, может быть, вот не разделяет это или как-то вот ближе в современности это иначе как-то реконвертирует. То есть, грубо говоря, с кем мы можем сравнить вот это вот понимание любви у Платона?
Угу. Да, на самом деле я согласен с тобой, с твоей интерпретацией. Мне кажется, она вполне себе соответствует и тексту, и идеям, которые там высказываются. И я бы здесь, наверное, добавил, что вот здесь, ну, в Пире Платона вот действительно любовь выступает как, может быть, средство познания, и вот миф об андрогинах, о разделенных половинках, он на самом деле довольно прочно обосновывается в культуре и становится одним из таких, ну, скажем так, стереотипов любовных, что любовь есть возвращение, там, не знаю, вторая половинка, вот нашел свою, как дела у твоей второй половинки. Вот, то есть человек, он предстает действительно без этой цельности, но самое интересное, что, по сути, Пир, он выстроен таким образом, что потом эта позиция опровергается, и почему-то, вот не знаю, вот так сложилось культурно, что вот опровержение этого, ну, скажем так, мифа о двух половинках, как бы оно опускается, что вот действительно там андрогины, все это было, и появляется эта мифология любви. Но дальше-то самое интересное, вот то как раз-таки, о чем ты сказал, где, по сути, вот эта лестница Эроса, она ведет там к тому, что, ну, конкретный человек, возлюбленный, он оказывается всего лишь ступенькой, да, к тому, чтобы мы поднялись. И вот эту позицию, наверное, уже можно исследовать, ну, так или иначе, критически, потому что мы здесь, ну, сталкиваемся с некоторым восприятием человека как определенного этапа, который потом уйдет. И самое главное, это вот это незыблемое состояние, ну, там, не знаю, мудреца, ну, наверное, все-таки философа, который приобщен к идеям, да, и любовь уже для него, ну, выполняет роль не какого-то чувствования, там, не страсти, не аффекта, а именно такого вот идейного пути.
Знаешь, вот, мне в голову сразу пришел такой образ, я представляю такой какой-нибудь молодой амбициозный парень сидит на вот этих сайтах знакомств, знакомится с красивыми, прекрасными интеллектуальными или какими-то еще девушками, и вот у них завязывается там вот это бурное общение, все так красиво, может быть, даже там свидание, и в какой-то момент девушка такая спрашивает: вот ты меня любишь, да? Да, конечно, люблю, вот, а что для тебя любовь? А это всего лишь инструментальное средство для познания истины, я просто ученый, а мне нужно познать, ну, типа, истину, там, все такое, и ты мне, ну, помогаешь, там, подогреваешь, знаешь, как бревно в костре, поэтому все прикольно, то есть, если это, знаешь, буквалистски так прочитать и вот как-то это представить в реальной социальной ситуации, то это, наверное, будет воспринято очень даже в штыке.
Ну да, к сожалению, хотя мне кажется, что платоновское восприятие любви, оно в целом, ну, может быть довольно полезно и в какой-то степени даже терапевтично, а вот если мы там перечитывать диалог Пир, не знаю, там, в каком-нибудь ридинге или самостоятельно. Мне кажется, еще очень ценно, что в Пире есть история про двойственную природу эрота, как и вообще в целом двойственную природу любви, как, с одной стороны, такую небесную природу, а с другой стороны, земную. И вот этот такой дуализм, он в целом, я думаю, в любви довольно часто работает, как такое чувство и возвышенное, но с другой стороны, которое, в общем-то, существует на этом топливе телесного аффекта, который всегда подогревает определенное чувство. И в этом плане, мне кажется, последующие вообще вот истории о любви, которые происходят с философами, там, не знаю, попытка примирить страсть и разум, да, не знаю, там, аффект и рациональность, чувства и ум, они, в общем-то, строятся на этой дихотомии, что философы постоянно пытались выбрать, а где же мне быть, на небесной стороне или на земной? Ну, я как человек, который долгое время занимался философией Земли, попытками осмыслить философскую географию, то я, конечно, на земной стороне. Мне, наоборот, не очень нравится, когда философы поднимаются высоко к облакам, вот, взмах платоновских крыльев, как это называл Делёз. Но мне кажется, что действительно вот мы эту дихотомию видим на протяжении всей истории философии. В этом плане диалог Пир очень полезен к прочтению.
Угу, отлично. И если брать вот более что-то современное, где уже романтическое представление о любви осело, да, я как понимаю, это романтизм, это Гёте, это 18-19 век. У меня сразу, я в этом, опять же, исторически не эксперт, но у меня возникают такие вот впечатления, что это что-то типа такого молодого парня, важно, что парень, не девушка, который там влюблен в какую-то женщину, которая может быть недоступна как, по какой-то причине, это создает такую внутреннюю трагедию. Зачастую все эти драмы о романтической любви, они заканчиваются или трагично, там, болезненно для обоих сторон, для одной из сторон, никогда они не реализуют результат, и даже, наверное, в этом и есть красота подобного взгляда на вещи, потому что если нам в конце говорят, и жили они долго и счастливо, то мы такие, а, понятно, скука какая-то, где же вот это вот острая динамика и переходы. Если брать вот этот нарратив про романтическую любовь, то как его можно, не знаю, там, заземлить, заграундить, может, в каких-то мыслителях, в каких-то, может, литературных произведениях, чтобы увидеть, как это, типа, выглядит, конструируется, во что оно превращается, что об этом, в общем, можешь подраскрыть?
Угу. Ну, я думаю, здесь, конечно, очень важно обратиться к куртуазной культуре, о которой я сказал, который, по сути, зарождается то, что мы, ну, называем сейчас романтической любовью, потому что там происходит очень важный процесс, ну, наверное, того, что можно назвать секуляризацией любви. То есть когда любовь к чему-то божественному подменяется, ну, сначала любовью и служением прекрасной даме, а затем становится и более таким общим чувством. Здесь мы можем вспомнить замечательный трактат о куртуазной любви, о правилах любви, который написал Андрей Капелан. Мало информации о нем известно, но вот текст, фрагменты этого трактата сохранились, и вот он там говорит о тех правилах любви, которые в целом до сих пор являются приемлемыми, и мы их используем, в общем-то, что там нужно быть верным, нужно быть преданным, нужно там служить человеку, если ты его выбрал, нужно не начинать отношения, если не обещаешь жениться. Вот. То есть вот действительно, в целом мы до сих пор говорим, что это определенные, ну, ценности, ну, любви, которая является, ну, такой более-менее нормализованной, да, там, без идеи свободных отношений, без полиамории, вот такая, вот такой классический вариант. И в куртуазной культуре такого довольно много, но понятное дело, что, вот, условно говоря, там, с 12 века по 18 век, когда создается страдание юного Вертера Гёте, который, по сути, является воплощением вот этого такого романтической, трагической любви, поэтому они, именно о страданиях юного Вертера так много пишет Барт. Вот, проходит много времени, любовь, разные метаморфозы происходят, и многие из них связаны с как раз-таки брачными отношениями, браком, восприятием брака как такого важнейшего социального института, который не всегда, вообще далеко не всегда завязан на любви, то есть вообще брак и любовь долгое время вообще не ассоциировались друг с другом, вот, скорее любовь была где-то в стране, вот, а брак был отдельным делом, политическим, социальным. Вот. Но то, что происходит в XVIII веке, и то, что описывает Гёте, и то, что потом было вот, сильным, таким достаточно мощным восприятием Вертера, его истории, вот, синдром Вертера, так он называется, если не ошибаюсь, когда прокатилась волна самоубийств молодых людей, которые как раз-таки начитались Гёте и решили вот таким образом этому следовать. Вот, то есть, вот там как раз-таки формируется восприятие, что романтическая любовь — это определенная драма, определенная трагедия. Сюда, наверное, можно добавить, если вот так смотреть на эти метаморфозы, историю, которую любит приводить Лин Хант, исследовательница прав человека, которая говорит о том, как сильно повлияло распространение эпистолярного романа на некоторое равенство в чувствах, понимании чувств разных людей. То есть Лин Хант проводит такую довольно четкую генеалогию между тем, что вот раньше сообщество подданных ассоциировалось себя с телом суверена, условно говоря, кто я такой, да, я в первую очередь подданный. И Лин Хан говорит, что это выражалось в том, что люди, например, наслаждались, когда наблюдали за смертной казнью, да, когда кого-нибудь вешали или когда кому-нибудь отрубали голову, а вот, то есть это было некоторое восстановление порядка, такого монархического, значит, суверен, все, два тела короля, сакральное тело восстановлено, все в порядке. Но с развитием литературы, эпистолярного романа, сентиментализма в литературе появляется ощущение, что люди должны ассоциировать себя не со своим сувереном, а в первую очередь друг с другом. И вот, как пишет Лин Хан, это чувство появляется как раз-таки благодаря тому, что становится понятно, что в целом все люди, независимо от своего происхождения, да, там, не знаю, крестьянин, дворянин, буржуа, аристократ, художник, кто угодно, все испытывают примерно одинаковые чувства. Вот. И это, конечно, было такой, ну, некоторой эмоциональной революцией в плане того, что после этого, вот как Лин Хан это обозначает, происходит постепенный отказ от публичных казней, да, люди больше не воспринимают это как такой очень важный юридический, даже такой карнавальный, праздничный процесс, и в первую очередь происходит такое сосредоточение на том, что мы сообщество равных, мы равны в своих чувствах. Я думаю, это очень сильно влияет на восприятие любви, потому что в это же время, конечно, формируется восприятие идеи брака как того, что он должен быть основан на любви. Вот, и то, что люди, например, могут разводиться, если они друг друга перестали любить. Ну, на некоторое время это разрешение появляется, если мы, например, говорим про Францию, но потом оно снова снимается, да, уже разводиться было более проблемным процессом. Ну и, конечно, я думаю, очень сильно на все это влияет, ну, некоторая демократизация чувств, что действительно мы можем чувствовать так, как мы захотим. Ну, если мы там берем 20 век с его большим количеством различных революций, в том числе сексуальных, которые тоже показали, что человек, он должен быть свободным в своем выборе, каким бы этот выбор ни был. И в целом, я думаю, что та романтическая любовь, которую мы имеем сейчас, она, конечно, строится на всех этих идеалах и принципах. Да, с одной стороны, преданность, с другой стороны, свобода выбора. Еще к этому подключается, ну, некоторая важность того, что у человека есть право выйти из отношений. Вот, и из этого формируется. Ну, то есть это очень, конечно, такими широкими мазками. Мы эту генеалогию сейчас нарисовали, но, тем не менее, действительно, такие, наверное, основные вехи, они примерно таким образом выглядят.
Отлично, красиво. Мне кажется, это очень хорошо описывает вот это, знаешь, я бы это назвал какой-то культурной эгалитаризацией, когда вот это равенство становится, ну, если хотите, метафизическим, потом социологическим, культурным, вплоть до того, что касается эмоционального, романтического уровня, и как бы создается такая вот любовная горизонталь в этом порядке вещей. А если немножечко выйти в современность, возможно, некоторые тоже, кто послушал и ознакомлен с вот этими идеалами романтической любви, которые, скорее всего, впитал из там, классических фильмов, сериалов, можно заметить в этом идеале, ну, серьезную острую проблему, что как будто, ну, я не знаю, в 21 ли веке, но вот на сегодняшний день кажется, что это все подвергается какой-то критике, возможно, деконструкции и какой-то пересборке. То есть я все чаще вижу такой острый нарратив, который атакует подобное понимание любви, отношений и брака, вплоть до того, что вот не нужно привязываться, там, это вы сегодня влюблены, завтра пройдет, но в худшем случае через 3 года, вот там этот мем знаменитый «Любовь живет 3 года», который тоже каким-то образом в культуре закрепился, вот эти все редукционистские попытки сказать, что любовь — это там химия, биология и прочее, и как бы идет некая системная атака всеми способами, там, от научных до культурных и социальных и экономических, на то, что вот то, что мы называем романтическая любовь, в каком-то смысле не работает, обманывает, вводит людей в заблуждение, потому что если вы хотите отношений, ну, там, определите взаимные обязательства и находитесь в этих отношениях. Если вы хотите экономику совместную, определитесь с этим. Если вы хотите там совместные проекты и так далее, пожалуйста. А вот это вот типа романтика, любовь, там, брак на всю жизнь, там, еще что-то, это вам навеяла культура, там, не дай бог, злой патриархат или злой матриархат, там, кому что нравится, они вас все системно обманывают. А вот, скажем так, чем ближе к современности, тем хуже я понимаю, что происходит, ибо не шарю в этой темке с исторической точки зрения. Вот как ты думаешь, насколько обосновано то, что я сказал, насколько вот это сейчас пытается подвергнуться разрушению и деконструкции? И вопрос, зачем? Ведь, знаешь, в таком сухом остатке кажется, что то, что ты перечислил, ну, там, быть верным партнеру, как-то быть в него эмоционально, там, романтически включенным. Звучит как будто, ну да, это база, это адекватно. Зачем это вообще подвергать критике, искать любые способы с этим справиться? Неужели от этого так много социального вреда?
Угу. Да, на самом деле это отличная тема. Но я могу сказать, что, как мне кажется, в последний год, то есть мы видим некоторый обратный разворот, то, что в мире часто называется правым поворотом, где есть совсем уже другие идеалы, дать, наоборот, максимально традиционная любовь, брак как основной способ выражения любви и подтверждения. И в этом плане есть действительно некоторое такое возвращение, мне кажется, даже к идеалам, не знаю, там, середины 19 века, с таким браком на всю жизнь, даже если люди друг друга уже не любят. Но, тем не менее, вот та тенденция, которую ты обозначил, она действительно есть. И об этом говорят самые различные социологи, антропологи, философы. Мне здесь, конечно, в первую очередь вспоминается Ева Илуз, которая много об этом писала и которая, по сути, задала этот важный вопрос, а почему мы перестали любить? Почему, несмотря на вот этот идеал свободы выбора, того, что мы можем быть с кем угодно, когда захотим, к любой форме любви и так далее, почему человек в итоге оказывается одинок, почему он никого не выбирает. И вот Ева Илуз называет это обществом негативных отношений, негативным выбором, когда мы оказались в ситуации, где у нас есть невероятное количество вот этих потенциальных, не знаю, сценариев, возможных развитий событий, там, не знаю, вот я хочу быть с тем, и не знаю, кого выбрать. И вот Ева Илуз говорит, что, например, различные там приложения для знакомств, различные терапевтические, скажем так, принципы, они работают в итоге на то, что человек вот из всего этого невероятного количества выборов не выбирает никого и остается один. Потому что есть несколько моментов, которые его к этому подталкивают. Например, один из этих таких вот механизмов – это вера в то, что всегда найдется кто-то получше. Вот лучше как бы не стоит останавливаться сейчас в своем выборе, потому что, может быть, я еще чуть-чуть полистаю вот приложение для знакомств, и вдруг там будет тот самый или та самая, с которой вот я построю любовь на всю жизнь, у нас будут самые здоровые и самые вообще лучшие отношения, самые подходящие, которые вообще можно себе представить. Сплошные зеленые флаги. Вот. И в этом плане вот эта бесконечная оптимизация, она в итоге приводит к одиночеству. Затем Ева Илуз довольно подробно говорит про эмоциональный капитализм, когда мы идеалы внешние, там, экономические, там, идеалы производства, продажи и, там, не знаю, рекламы, условно говоря, переносим во внутреннюю сферу, в интимную сферу и в сферу своих чувств и эмоций. И так появляется эмоциональный капитализм, который предполагает все вот эти идеалы, что отношения должны быть выгодны двум людям сразу, то есть это должен быть некоторый такой проект, который строится на инвестициях своего внимания, там я вот выбираю тебя, ты выбираешь меня, в итоге мы вместе растем, да, или там, например, ты там мне не подходишь, потому что я чувствую, что я с тобой не развиваюсь. И это касается, например, языка любви, потому что эмоциональный капитализм приносит много таких слов, которых, может быть, до этого в эмоциональной культуре не было. То есть мы там не говорим возлюбленный или возлюбленная, мы говорим партнер, например, как будто бы это бизнес-партнер. Или мы там не говорим любовь, мы говорим отношения, как будто бы это бизнес-отношения. И вот об этом же, например, очень хорошо говорит Полина Рансон, которая, мне кажется, достаточно важную проделала работу для популяризации Евы Илуз в русскоязычном пространстве. У нее есть книжка, которая называется «Любовь, сделай сам». Такое очень хорошее введение вот в эту тему современных исследований любви социологических. Очень ее советую. У меня даже была интересная история с этой книгой связана. Как-то раз я ее пришел покупать в магазин «Порядок слов» в Петербурге. Подхожу, говорю, вот у вас есть эта книжка Полина Рансон. А мне говорят, знаете, вот сейчас был последний экземпляр пару дней назад, но его украли. Вот, то есть, мне кажется, говорит о некоторой...
Любовь украли.
Да, это говорит некоторые востребованности этой книги, что вот даже люди готовы на воровство, чтобы забрать себе последний экземпляр. А вот, эта книжка действительно очень хорошая. И вот там Полина Рансон как раз-таки говорит, что мы попали в ту ситуацию благодаря эмоциональному капитализму, что мы все время вынуждены работать над любовью, над своими отношениями. То есть мы стали такими пролетариями любви. Вот, постоянно там быть проработанными, выслушивать, там, ну, то есть действительно работать. И в то же самое время вот Полина Рансон, ссылаясь на Еву Илуз, на других исследователей, говорит о том, что вот раньше разные любовные дела и опасения, они располагались в области физиологии и телесности очень часто. И вот, например, был большой страх у многих молодых людей и девушек, страх залететь, да, что вот что-то такое случится. И вот Полина Рансон говорит, что сейчас этот страх сменился, теперь нет страха залететь, а есть страх залипнуть на ком-то. Вот, то есть слишком много уделить внимания человеку, слишком на нем сосредоточиться и потерять себя. Вот. Но, по сути, это именно тот идеал, который романтическая любовь изначально предполагала, да, некоторая такая, ну, преданность и, ну, коммуникация именно с одним человеком, а не постоянный поиск кого-то лучше. Вот, вот этот страх залипнуть, он действительно, мне кажется, очень часто его субъект современной любви стремится избежать. Вот. Но, конечно, не всегда получается. Вот, ну, это, то есть вот то, что ты сказал, вот возвращаясь к этому вопросу, это действительно все вот в современных исследованиях часто присутствует, то есть кризис романтической любви, там мы любим теперь иначе, сменились немножко идеалы. Вот, то есть в теоретических таких текстах это тоже все обозначается.
Предлагается ли среди этих авторов некая альтернатива? То есть, хорошо, я согласен, эта критика выглядит достаточно красиво, правдоподобно, так по-левому обоснованно. Есть ли здесь какой-то, знаешь, ответ на вопрос для тех людей, которые, да, вы правы, у меня были очень печальные представления, я начал догадываться, что что-то не так, вот прочитал книжку, и теперь остался, как говорится, у разбитого корыта. Ё-моё, почему я не могу выговорить «разбитое корыто»? Остался ни с чем, и... Есть ли какая-то альтернатива? Потому что ты упомянул, что альтернатива может быть, знаешь, такой радикально консервативной. То есть, а давайте-ка мы вернем не вот это там по чуть-чуть, а давайте прям жестко. Один брак на одну жизнь в пределах вечности. Сакральный, важно. Да. Вот. Мне кажется, это такой, ну, интересный ответ, радикальный. Я с ним по-своему солидарен. А есть ли какая-то вот альтернатива для тех людей, которые согласны с данной критикой, но хотят найти все-таки какую-то адекватную форму выражения любви?
Да, я вот очень часто тоже задавался этим вопросом, потому что вот я читал эти тексты и смотрел на то, что происходит там, в моем окружении среди моих друзей. И вот я думал, вот интересно, вот кто из них с таким сталкивался? Кто там пострадал от эмоционального капитализма? Кому там, не знаю, терапия испортила жизнь или что-то такое? И как будто бы не
так много... Кто проработался не в ту сторону?
Да, да, или кто там стал эмоциональным пролетарием. И как будто бы не так много, ну, людей, которые подходят под все эти моменты критики. То есть скорее, вот если так, не знаю, там, оглядываясь на окружение, понятное дело, что, наверное, с научной точки, это, с точки зрения неправильно, но, скажем, как говорил Бруно Латур, мы занимаемся автоэтнографией, то есть анализируем самих себя и тех, кто вокруг. И в этом плане действительно как будто бы, ну, формы любви, к которым люди в целом стремятся и которые они рассматривают как определенный, ну, идеал, они не сильно поменялись. То есть, конечно, эмоциональный капитализм. Конечно, мы там говорим о том, что мы оказались в обществе негативных отношений. Или мы там говорим «агония эроса», как это называет Бьон Чхольхан. Вот. Но люди продолжают любить. Они продолжают встречаться. Встречаются долго. Конечно, они, может быть, там используют терапевтический язык. Там, не знаю, там говорят о созависимости, о чем-то еще. Но в целом их отношения продолжаются, там, если созависимость, если там люди страдают, они расходятся, если все хорошо, их отношения сохраняются, они там могут долго длиться, там могут даже закончиться, ну, в смысле, продолжиться браком, вот, прийти к этому развитию событий. И то есть как будто бы вот в общем таком виде действительно, ну, как поется в одной известной песне, люди любят. Вот, и любовь никуда не делась, романтическая, а любовь тоже. Но если мы говорим про теоретические тексты и какую альтернативу они предлагают, то мы там видим, ну, некоторые призывы у той же Евы Илус, у Полины Рансон и у ряда других исследователей и теоретиков. Это как раз-таки некоторая храбрость, некоторое бесстрашие перед рисками. То есть не стоит воспринимать любовь как такой риск-менеджмент, где нужно все предсказать, все, избежать любых острых углов, нужно все рассчитать, то есть вот как бы так воспринимать не стоит. А чуть-чуть, ну вот, попасть в эту волну событий, да, поддаться чувству, уйти вот от этой такой, ну, некоторые, может быть, даже нарциссической рациональности, когда вот я себя спрашиваю, а что мне это даст, а как я себя почувствовал, а не нарушили ли мое личное пространство и так далее. То есть немножечко отключить эту рациональную машинку и, может быть, поддаться чувству, да, вот испытать, не знаю, страсть, аффект. Может быть, философы нас за это осудят, да, потому что зачем же нам аффекты лишний раз испытывать. Но тем не менее. И в этом плане, мне кажется, это неплохая альтернатива. То есть мы видим то, что есть одни идеалы, вот, которые нам, скажем так, нас окружают в плане, может быть, там, не знаю, социальных сетей, то, что мы видим в приложениях для знакомств довольно часто. Да, идеал такой оптимизации любовной и романтической. С другой стороны, реальная жизнь, где мы, собственно, на самом деле всегда сталкиваемся с этими рисками, и мало того, что с ними сталкиваемся, но еще и продолжаем страдать от любви. Вот что самое страшное. Вот, страдать от любви, не знаю, страдать по любимому или по любимой. То есть в целом я думаю, что жизнь любовного субъекта, она продолжается, жизнь влюбленного. И его речь продолжает звучать. Появляются новые фрагменты этой речи, вот, но она никуда не исчезает.
Мне нравится такой ответ. Я его не особо ожидал услышать, думал, будет, может, какая-то другая ветка, но она мне очень близка по следующим причинам. Ну, последнее время я занимаюсь разными вещами, но вот недавно углубился заново в экзистенциальную философию и даже в экзистенциальную психологию и в такие приложения этого всего, потому что это такая тема достаточно глубокая и развитая. И в общие экзистенциальные традиции, как ты знаешь, это я для зрителей скорее скажу, есть вот этот момент с неопределенностью, которая связана с выбором, с конечностью, с временностью. И это вызывает очень много тревоги и напряжения. И одним из разумных способов реагирования на эту тревогу, неопределенность и напряжение является рационализация. То есть мы начинаем искать мировой логос а-ля стоики, пытаться в него как-то там рационально включиться, познать его, ну и, соответственно, идет такой, знаешь, сначала интеллектуальный контроль реальности, потом он переходит в какой-нибудь контроль на уровне действий, ну и там уже как повезет, там попадем, не попадем и прочее, прочее. И многие считают, что иногда эта стратегия работает, когда речь идет о вещах, которые подлинно, устойчиво подлежимы, подлежат калькуляции. То есть это в основном, например, те же самые экономические сделки, и то не всегда. Любой, кто занимается бизнесом, продажами, маркетингом, скажет, да это казино какое-то, в плохом смысле, то есть все случайно, все рандомно, сегодня повезло, завтра минус 200, но вот как-то крутимся, варимся. То есть на самом деле даже сферы, которые вообще устроены так, что они полностью вычислимы, ни черта не вычислимы. И это очень важный момент, что когда вы касаетесь любви и пытаетесь отношения вычислить, ну уж простите, если экономику не получается или социологию, то тут уж явно. И, соответственно, хорошо, проблему обнаружили. Что делать? Одной из адекватных реакций на эту экзистенциальную данность как неопределенность является то, что Тилих называет мужество быть. То есть да, небытие атакует, мы погибнем, ничего не определено, приходится делать выбор. Вот языком Сартра мы всегда неотъемлемо обречены на нашу свободу. И с одной стороны это круто, а с другой стороны это постоянное бремя, потому что раз я всегда был свободен, значит я всегда отвечаю за то, где я оказался и кем я стал. И в принципе вот это решение, которое ты предлагаешь, очень похоже на то, о чем говорит Тилих, о мужестве быть, просто в этом быть. Не планировать, не ожидать, не рационализировать, не пытаться это контролировать, быть с этим так, как оно вам открывается. Это, мне кажется, в отношении межполовых, межличностных отношений также очень красиво раскрывается, потому что, знаешь, я иногда общаюсь с людьми, тема немного сторонняя, но близка, по поводу брака. Вот мне говорят, причем и мужчины, и женщины запускают нарратив, что брак — это кринж. Почему? Потому что вот, смотри на это, смотри на эти цифры, на эту статистику, на эти показатели там и прочее, прочее. Я говорю, а кто вам сказал, что эта сфера адекватных, надежных, калькуляционных, предсказуемых вложений? Без рисков. Вы вообще, как бы, куда? Это одна из самых сложных и интересных сфер в жизни вообще, и вы хотите, чтобы там было все просто, прямо, четко, понятно, без подводных камней, сломанных судеб, тяжелых кризисных моментов и прочее. Ну, тогда вы, наверное, и разрушаете вообще смысл этого, ибо эта сфера так важна и интересна, в том числе, потому что она не так проста и не так очевидна, и там нужно быть искусным мастером этого настолько, насколько это получится. Это пространство для ваших добродетелей и пороков, моим языком, если говорить. И я думаю, да, вот это вот, знаешь, решение, как ты обозначил, там, отпустить контроль, да, или просто быть с тем, что есть, без каких-то завышенных или заниженных ожиданий, вот что тебе бытие раскрывает, как оно с тобой в диалог вступает, и на это уже реагировать и отталкиваться, это благоразумное решение. Даже выглядит где-то религиозным, хотя на самом деле вполне себе светское. Хорошо, это база. Давай тогда я задам такой следующий вопрос, и будем постепенно двигаться к завершению. Вот, как я заметил, в литературе часто говорят о том, что, и это как раз, мне кажется, закономерно продолжает то, о чем мы сказали, что любовь можно рассматривать как что-то условное или безусловное. И вот когда ты говорил о вот этой капиталистической или экономической рамке восприятия любви, то у многих это может вызывать отторжение и отвращение, именно потому что здесь вот такую тонкую сферу, как межличностные любовные отношения, начинают понимать условно. То есть я тебя люблю, ценю, пока мы развиваемся, пока ты меня уважаешь, пока мы там, не знаю, делаем что-то вместе, пока там, не знаю, я там свои потребности закрываю, ты свои, и вообще всем от этого там по какой-то максимуме полезности хорошо. То есть есть некие условия, исполнение которых гарантирует реализация этих партнерских обязательств и отношений, а разрушение этих условий, соответственно, приводит к разрушению этих отношений, именно поэтому это неплохо объясняет статистику по тому, сколько отношений остаются, сколько разрушаются и так далее. Соответственно, здесь мы можем возразить и сказать, так вы ошиблись в том, что вы любовь изначально рассматривали как что-то условное. Давайте любить безусловно. Любите человека за его личность, да, знаешь, в духе христианства любите не в то, как человек проявлен, а любите в нем образ и подобие Божье, которое в нем, как его некая такая уникальная антропологическая субстанция, зашита. И, соответственно, если брать вот эту вот проблему условности, безусловности, можешь ли ты что-то сказать по этому вопросу, насколько вообще идеал вот этой безусловной любви, с твоей точки зрения, благоразумен, насколько он адекватен, или все-таки мы вынуждены всегда в этом вопросе оставаться в рамках условной любви, просто условности должны быть другими?
Угу. Я думаю, что, если честно, я вот никогда не размышлял о любви в этой дихотомии, что вот у нас есть условная, безусловная любовь.
Я в качестве мема еще заброшу, может быть, это хорошо проиллюстрирует. Вот знаешь, есть вот эти мемы, обычно от девушек они исходят, а ты любил бы меня, если я весил бы 370 килограммов. Или, конечно, любил, дорогая. Хорошо, а любил бы ты меня, если я была бы, так сказать, трактором с навозом? Вот. Да, конечно. А если бы я была дождевым червем, разрезанным напополам? Ну и вот это вот как бы можно до абсурда продолжать. Зрители, пишите в комментариях, какие мемы, может, вам предлагали ваши партнеры, супруги и супруги. Вот это вот типа, а при каких условиях ты бы меня разлюбил? И не дай бог в этом меме ты скажешь, не, ну если бы ты весила 300, я бы любил, но вот если бы ты была трактором, я бы уже засомневался. Тогда все, ты эту игру проиграл.
Ну да. Ну, я думаю, что здесь действительно есть так, что как будто бы современный человек, он пребывает где-то посередине, то есть всегда есть определенный предел вот этой безусловности, который, ну, иногда он переходится, и любовь заканчивается. Вот, то есть понятное дело, что любовь, наверное, как такое первичное чувство, как, может быть, аффект, который вдруг, там, не знаю, возникает и по-разному обозначается, там, не знаю, на языке популярной культуры бабочки в животе, там, на языке нейробиологии процессы в мозге химические. И то есть мы по-разному это описываем, но все равно любовь как какой-то такой первоначальный эффект, она предполагает некоторую безусловность. Да, мне начинает нравиться человек целиком, так, такой, какой он есть, без различных нюансов. Потом уже, когда я начинаю анализировать, а за что же все-таки этот человек мне понравился, а вот все-таки мне нравится его походка, там, мне не нравится его прическа, там, не знаю, его стиль в одежде, что-то еще. Начинают появляться такие вот моменты, с которыми человек иногда готов мириться, иногда не готов, но все-таки я думаю, что в первоначальном виде любовь, она, конечно, строится как такое, ну, некоторое безусловное переживание и целостное, когда вот человек, он дан нам весь и сразу, вот. Но если мы говорим про некоторое такое переживание любви, может быть, в более долгосрочной перспективе, да, вообще, для чего люди вступают в отношения, то мне здесь, конечно, очень нравится та концепция, которую предлагает немецкий философ Петер Слоттердайк, который совершенно замечательным образом описывает свой проект сферологии, и любовь описывает как некоторую попытку создать совместную оболочку, где два человека смогут противостоять ужасам этого мира. То, что человек, он выбрасывается в этот мир, и его как бы...
Такой экзистенциальный оплот этому миру.
Да. И человек постоянно пытается вокруг себя выстроить вот эту сферу, вот эту некоторую оболочку. Там, не знаю, строит стены дома, строит крепости, охраняет границы. Ну и в контексте межличностных отношений, конечно, он пытается выстроить интимную сферу, где будет только он и другой человек. Но большая проблема, и как об этом говорит Слоттердайк, мне кажется, очень точное определение, большая проблема состоит в том, что даже люди, которые максимально близки, которые сильно друг друга любят на протяжении всей своей жизни, все равно, скорее всего, они покинут этот мир не в один момент. И кто-то будет вынужден остаться в одиночестве. И Слоттердайк говорит, что самое страшное – это не своя собственная смерть, а смерть ближайшего другого. Другого, без которого ты, собственно, остаешься в этом тотальном одиночестве. И вот из этого Слоттердайк делает вывод, что в целом мы можем рассматривать культуру, историю культуры и философию, как этапы подготовки к уходу другого. То есть человек, он, там, не знаю, занимаясь философией, занимаясь искусством, литературой, он готовит себя к тому, что в какой-то момент он, возможно, останется один, а может быть, не останется. Здесь как повезет. И здесь мне вспоминается книжка Сергея Харужева, как ни странно, вот, как бы вот, не самый очевидный автор в этом контексте, называется «Фонарь Диогена», и там в начале сам Харужев говорит о том, что, значит, Платон создает мир идей для того, чтобы там сохранить Сократ. Вот, потому что ближайший другой, Сократ его покидает, и нужно как-то продолжить жить в этом мире, вот с этой большой трагедией. Вот. И в этом плане мы действительно можем вот рассматривать, мне кажется, и вот культуру романтическую тоже как некоторую такую подготовку, потому что действительно смерть другого человека, она бывает очень страшна, вот как, потому что размыкается эта сфера, человек остается вне безопасности экзистенциальной. Вот. И здесь же, например, есть знаменитый романтический миф о том, что жили они долго счастливо и умерли в один день. он, собственно, тоже появляется вот из этого переживания, что лучше бы влюбленные, если они сильно друг друга любят, уходили в один день, но тогда не останется никаких людей, к сожалению. Вот поэтому даже самые близкие уходят в разные моменты. И вот возвращаясь к твоему вопросу о безусловной и условной любви. Вот мне кажется, что вот история про сочетание любви и смерти – это как раз-таки про некоторую безусловность. Потому что смерть – это факт безусловный, она в любом случае наступит. И в этом плане любовь, она, ну, в какой-то степени, скажу так по-романтически, в какой-то степени нас от этого спасает.
Это красиво, и я с этим тоже так на уровне духа точно солидарен. Знаешь, мне в какой-то момент начало казаться, что в хороших отношениях есть только одна проблема. Ну, романтических, семейных. И эта проблема неустранимая, непреодолимая, неизбегаемая. То есть она вот эта та самая экзистенциальная данность с большой буквы. Это смерть. И если в ваших отношениях единственная проблема — это смерть, а по факту, раз эту проблему нельзя устранить, то это проблема с маленькой буквы, да, потому что, ну, типа, проблема подразумевает решение. Раз смерть нерешаема, то вы уже можете как-то к этому готовиться, как-то думать, как вы с этим встретитесь, а не как вы это избежите, ибо это нельзя избежать. Я бы сказал, что это хорошее отношение, здоровое отношение, потому что если проблема там внешний вид, финансовый заработок, количество подписчиков или еще какая-то чепуха, это очень плохие отношения. Причем под этот X можно подставить что угодно, даже что-то очень там высокое, интересное и красивое, даже те самые романтические чувства, там, заботу и прочее. Но да, я полагаю, что пара, которая подлинной проблемой считает смерть, а другое, ну, уточню, они не в иллюзии, там, не в заблуждении, они это мудро видят, что все остальное для них сносно, преодолимо, неразрушительно. Это, с моей точки зрения, свидетельствует о качестве этих отношений. Да, мы так, знаешь, уже после часа повествования наше такое понимание любви все завышается и завышается. Там, зрители, я думаю, испугаются в какой-то момент. Ну, тема такая, что ж вы хотели.
Да, но на самом деле я могу сказать, что это тоже находит выражение вот на уровне мемов. Ну, даже, наверное, не мемов, а просто каких-то артефактов популярной культуры. То, что мне тоже попадались такие картинки, даже видео, по-моему, короткие, что вот настоящие отношения, когда ты там не переживаешь там об изменах, там о чем-то еще, о недопонимании, а когда ты переживаешь только о том, чтобы, не дай бог, с твоим человеком, ну, твоим любимым что-то случилось. Да, и вот здесь мы понимаем там тревогу наших бабушек и дедушек, там, не знаю, родителей, когда там вот они говорят, а где же ты, все нормально, там ничего не случилось, никаких несчастных случаев. То есть вот это действительно то, чего стоит бояться. Вот. Потому что действительно, вот как ты сказал, что это проблема, которая неразрешима.
Ну и поэтому интересно, ибо то, как люди выбирают реагировать на неразрешимые проблемы, ну, это много о людях говорит в том числе. Ну и давай под конец такой, может, полублиц. Я думаю, зрителям было бы интересно услышать какое-то мнение философа по этому вопросу. Можешь развернуто, можешь кратко, как тебе удобно. Кто-то говорит, любовь — это химия. Вот там гормоны стукнули, завтра прошли. Ни больше, ни меньше. Что бы возразил или что бы подтвердил?
Ну, мне кажется, это... То есть, безусловно, мы можем от этого исходить как из какого-то основания, но все-таки любовь на этом, к счастью или к сожалению, не заканчивается. Вот. То есть я бы это использовал как определенный язык описания, вот. Но я думаю, чтобы все-таки лучше понять любовь, нужно использовать другие языки. Но этот ни в коем случае не отменять, потому что, ну, что нам на это сказать? Ну, действительно, это так происходит.
Вот. Как говорится, это не повод в этом разочароваться.
Да, да.
Ну, мне кажется, знаешь, тут еще такой, вот есть хороший редукционизм, который бывает, но редко, а есть грубый, и вот это, наверное, такой самый грубый, наверное, кривой косой редукционизм, который выглядит как попытка с этой темой как-то вот легко обойтись, хотя это невозможно сделать, потому что тема очень сложная. Хорошо, второй такой, наверное, вопрос, который я тоже думаю зрителям был бы интересен, вот какая любовь, посмотрите на статистику там не только разводов по миру, не только по СНГ, но и, в принципе, длительности отношений, ибо там все плохо. Ну и, соответственно, вывод такой, в это не стоит включаться, в это не стоит вступать, это не стоит ценить, потому что игра не стоит свеч.
Я думаю, что... Ну вот если мы говорим про такой исследовательский взгляд, то действительно сейчас существует понятие серийная моногамия. То есть человек не переживает любовь на всю жизнь, а он переживает несколько длительных отношений, там, не знаю, по 10 лет, по 7, которые друг друга сменяют с некоторыми перерывами. И в целом это, ну, на мой взгляд, это как бы вполне себе, ну, естественная картина. Вот, потому что могут меняться жизненные обстоятельства, условия, там, круг знакомств, работа, много факторов. И в этом плане действительно современная любовь, в чем ее, мне кажется, важный плюс, что она, ну, в какой-то степени является довольно гибкой. Вот, то есть, ну, серийная моногамия хорошо, да, человек переживает несколько длительных отношений на протяжении всей жизни. Вот, но это не отменяет ни в коем случае любовь на всю жизнь. Она тоже остается, и есть такие случаи. Но вот если говорить про то, что человек в конечном итоге остается одиноким, мне кажется, это все-таки, ну, то есть, почти никогда не работает. То есть человек – это как будто бы такое существо, которое к одиночеству в целом относится, даже если положительно, то все равно очень тяжело его переживает и находит различные способы это одиночество избежать. Даже если не физически, да, там не получилось ни с кем отношения выстроить, ни в каких форматах, ну, то в каком-то, не знаю, там, сетевом обличии, да, там, не знаю, общение, переписка, там, не знаю, игры, коммуникация какая-то. То есть все равно есть попытка это одиночество любыми средствами избежать. Ну, мне кажется, любовь является таким наиболее ну, благоприятным средством, чтобы пережить одиночество, тотальное экзистенциальное одиночество, закинутость человека в этот мир, вот, с которым ему приходится справляться.
Следующий. Хороший ответ, мне нравится. Пока все ответы хорошие, мне так прям нравится.
Спасибо.
Это тут даже больше эмоциональная такая, да, солидарность здесь. Это интересно. Еще такой вопрос. Некоторые люди боятся вступать в отношения в долгосрочные как раз-таки из-за того, что долгосрочные отношения в хорошем виде — это некие обязательства, которые мы даем. Если это юридические обязательства, то это еще и те, которые зафиксированы неким юридически значимым образом, да, брак, например. Люди, они могут сказать следующее. Ну вот я знаю, что я сегодня хочу, и завтра, что мне нравится, что мне не нравится. А что будет через 5 лет, через 10 лет, через 40 лет? Ну уж простите. И, соответственно, я не могу отвечать за себя, знаешь, вот эта проблема тождества личности во времени в будущем, потому что сегодня я готов этого человека любить, и, может, в ближайший год-два, но через 30-40 лет. И какая же тогда любовь на всю жизнь? И зачем вообще в это идти, если я не могу за себя будущего в каком-то виде отвечать? Есть ли что-то, что может вот подобные опасения у людей рассеять?
Угу. Ну, я думаю, просто это некоторый способ невротизации, ну, не то, что способ, а некоторый такой эффект от невротизации, когда мы пытаемся, собственно, предсказать, там, не знаю, вот начинаешь встречаться с человеком, и сразу его спрашивают, а вот как ты думаешь, мы до конца своих дней будем друг друга любить или в какой-то момент расстанемся? И вот человек тебе говорит, конечно же, до конца, конечно же, всю жизнь будем друг друга любить. Потом проходит там несколько месяцев, начинаются какие-то проблемы, и, ну, вот, любовь, она превращается в то, что, эх, а ведь мы же обещали друг другу любовь на всю жизнь, как же так? Ну, это только ухудшает положение. То есть, мне кажется, ну, обязательства — это не то, чего стоит бояться в этом плане, потому что мы, в общем-то, всю свою жизнь на этом выстраиваем, там, на профессиональных, в профессиональных отношениях, там, не знаю, в учебных, каких-то еще, в самых разных. То есть все равно наша жизнь, она состоит из таких обязательств. Вот. Но любовь, мне кажется, является не самым страшным обязательством, с которым мы можем столкнуться. Вот. Понятное дело, что там можно человека разлюбить, расстаться, разойтись, но это естественный процесс.
И еще такое вот задам перед таким последним вопросом. Кто-то считает, что любовь с большой буквы, может быть, даже выше романтической, возможно только вот, и мы, кстати, об этом кратко упомянули, возможно только в религиозной метафизике, где есть там Бог, боги, ангелы, демоны, ну, в общем, некие сакральные объекты, приобщаясь к бытию которых или солидаризуясь с бытием которых, мы можем гарантировать вот эту любовь с большой буквы, потому что, например, сам Бог есть любовь, и вот если брак в Божьей благодати находится, то он приобретает эти же свойства. Соответственно, если мы светские или физикалисты, или атеисты, или что угодно еще, то для нас подобный идеал любви вообще ни в каком виде не работает, и он просто метафизически нецелесообразен. Насколько подобные размышления может быть адекватным?
Ну, мне кажется, что все-таки, ну, большая, ну, там, не знаю, любовь в большой буквы в любых форматах, она в целом, ну, действительно, возможно, в самых различных вариантах. То есть человек, который, например, испытывает самые теплые чувства там, к своему возлюбленному или к своей возлюбленной, он в целом и будет их испытывать, несмотря там, на свое мировоззрение и несмотря на те какие-то, может быть, принципы, которых он придерживается в случае философских взглядов. Вот, то есть здесь, я думаю, что, скажем так, любовь не обманет, если что. Вот, если действительно мы говорим там, о любви с большой буквы, хотя здесь тоже сразу множество вопросов возникает, но тем не менее, да, там, не знаю, любовь на всю жизнь, любовь как какой-то, может быть, интеллектуальный союз, где люди друг друга идейно поддерживают, вот, постоянно друг друга верят и друг другу доверяют. Мы в целом знаем там в истории подобные союзы, ну, вот, где было именно такое, ну, некоторое равенство, и люди были в самом лучшем смысле достойны друг друга, вот, то опять же здесь какие-то определения, там, не знаю, религиозного чувства, нерелигиозного, метафизического, не метафизического, они такую значительную роль играют. Вот, то есть объяснение всегда найдется в этом плане. Вот, а любовь, ну, либо она останется, либо нет.
Угу. И последний вопрос на завершение. Вот, поговорив о любви с разных точек зрения, там, рассмотрев это и культурно, и исторически, и помучив некоторые определения и критику, есть ли у тебя, Максим, некое, ну, собственное понимание этой темы, ну, с точки зрения того, какую позицию или какой взгляд на любовь ты находишь наиболее такой правдоподобный, обоснованный, и, наверное, грубо говоря, это спросили бы так, какой у тебя взгляд на любовь, вот, в контексте того, что мы сказали, если что-то подобное сформировано?
Да, я думал над этим вопросом на самом деле, и мне кажется, что, то есть, какую-то свою концепцию, которая бы отличалась от всех других, у меня нет желания предлагать, потому что в целом нет в этом какого-то особого смысла и какой-то эвристичности, да, что-то такое предложить новое, что будет ни на что не похоже. Но если отдавать предпочтение, да, разделять какую-то симпатию во взгляде на любовь, то мне, конечно, больше всего нравится, но вот в последнее время мой такой фаворит – это вот Петр Сатердайк, о котором я сказал, потому что то, как он видит любовь, мне кажется, это очень совпадает с реальной практикой и с жизненным опытом, ну, моим, по крайней мере, и, мне кажется, многих людей, что действительно, ну, любовь, она, ну, встроена в некоторую такую, в некоторое такое экзистенциальное повествование в жизни человека. То есть, действительно, мы оказались, ну, в очень непростой ситуации, когда мы пришли в этот мир, и вот некоторое такое понимание любви, как оберегание там себя, другого человека от событий, которые в конце концов наступают, там смерть, не знаю, катастрофа, какие-то сложности, то любовь действительно похожа на такой очень важный механизм. И мы можем рассматривать любовь как создание какой-то такой общей оболочки, не знаю, дома, пространство, не знаю, родного чего-то. Когда ты знаешь, что возвращаешь человеку, да, не в конкретное место, а к конкретному человеку, ты оказываешься там, где ты должен быть, потому что вместе вы, собственно, образуете некоторую такую любовную сферу, которая вас защищает от остального мира. И, конечно, я думаю, если говорить на каком-то более повседневном языке, то это понимание любви как, ну, некоторой поддержки, взаимопомощи, доверия, преданности, признания, ну и, конечно, все это не отменяет какой-то чувственной составляющей и, ну, может быть, мощного аффекта, который не является, например, там, не находится постоянно на высоком уровне, да, потому что это, наверное, все-таки какое-то такое истерическое понимание любви, трагическое, что вот нужно любить всегда там, не знаю, до последних пределов, там, по-разному показывать, не знаю, чертить имя на асфальте, там, петь песни с гитарой под окном и так далее. Вот. Но как некоторая такая, ну, вариативность, что с одной стороны это восприятие любви как чего-то родного, там, с другой стороны как чего-то страстного, и это может меняться в ходе отношений между людьми. Я думаю, что, ну, такой взгляд, он, ну, на мой взгляд, соответствует просто реальному положению дел. Действительно, как вот если мы рассматриваем любовь в долгосрочной перспективе, как она возникает между разными людьми, это действительно часто предстает именно в таком виде.
Угу. То есть ты это даже больше рассматриваешь не как такой нормативный стандарт, к которому стоит стремиться при прочих равных, а именно как такое наиболее корректное относительно других способов описания положения дел вот в этом вопросе.
Ну, как будто бы, ну, действительно, я думаю, здесь сложно говорить о нормативности, то есть скорее человек в любви находит какое-то, я не знаю, прибежище, вот, возможность остановки. Вот как Слоттердайк говорит, что люди это мастера соседства. Вот, и то есть действительно в любви есть некоторый такой аспект, что мы учимся жить с теми, ну, как у Барта тоже был, мне кажется, курс, который замечательно назывался «Как жить вместе?». И вот любовь очень хорошо отвечает на этот вопрос, как жить вместе, потому что жить вместе – это, собственно, некоторая, ну, как будто предрасположенность человека, действительно все время образовываются разными, ну, там, людьми, акторами, определенные союзы, в которых он какое-то количество времени остается, может быть, даже всю жизнь. Вот. То есть если это, например, там, не знаю, неофициальный там, муж, жена, не знаю, не партнер, но, условно говоря, какой-то друг, да, это тоже, мне кажется, ну, некоторый вариант любви, который тоже соответствует тому, что я сказал. Вот. То есть разные формы. Кто-то находит, там, не знаю, прибежище, не знаю, в встречах, там, не знаю, когда ты с кем-то видишься на выходных, и вот там ведешь какие-то разговоры за чашечкой кофе и ждешь этих встреч там всю неделю. Кто-то находит эту сферу, это убежище в том, что ты каждое утро просыпаешься с любимым человеком, там, не знаю, вы вместе завтракаете, уходите на работу, вечером снова видитесь. А вот самые разные формы.
Спасибо большое, Максим. Мне кажется, мы так по-своему красиво за небольшой промежуток времени смогли как-то эту тему коснуться. Понятно, что есть целые огромные тома исследования, посвященные этому вопросу. Было, ну, не только содержательно, но и по-своему так ярко и красиво. Много уважаемые зрители, слушатели, во-первых, пишите комментарии и ваше прекрасное мнение о любви. В конце, когда я задавал Максиму блиц, я постарался отразить гипотетические вопросы, по крайней мере, те, которые, знаете, витают в структуре Досман. Вот, мне кажется, такой средний Досман бы спросил-то что-то такое. Мне эти вопросы особо не интересны, но вот для зрителей почему бы и нет. И пишите свои рассуждения по данной теме, что такое любовь, как вы его понимаете. Ну и подписывайтесь на ресурсы Максима по ссылкам в описании. Максим, мог бы ли рассказать кратко, с чем люди встретиться и ознакомиться, перейдя по ссылкам.
Угу. Наверное, ссылка на мой канал, который называется «Сценарий М». Это мой такой авторский канал, куда я периодически пишу, ну, более-менее длинные тексты. Они не очень часто появляются, но там можно знакомиться с разными темами, там, по современной культуре, по современной философии и не только. И, наверное, канал «В чем суть», который я делаю не один. Мне помогают мои друзья-коллеги, единомышленники, где посты выходят регулярно. Это, по сути, такое медиа о философском лайфстайле, о том, как жили философы, как мы можем это применить на свою жизнь. Вот, кстати, совместно сейчас вот «В чем сутью» и с магазином «Даль» в Санкт-Петербурге я буду читать как раз курс лекций, который будет называться «Почему мы перестали любить? История любви в 20 веке». Вот, «История философии любви в 20 веке» тоже, возможно, кому-то будет интересно. Ну, еще все анонсы я тоже выложу, конечно. Отлично. Вот такие вот ресурсы. Вот, думаю, можно найти там что-то полезное по философии.
Мне на «В чем сути» явно нравятся мемы. Я просто вот в эти, знаешь, исторические тонкости практически никогда не погружался. Ну, там, типа, какую одежду носили философы, какие у них там, не знаю, браки были и прочее. И как раз-таки мне очень этот источник нравится, потому что вот все эти мелкие тонкости, которые я, ну, как-то не отслеживал, их как-то можно прочитать, посмотреть. То есть даже для меня, как для человека более-менее погруженного в философию, я все равно много нахожу чего прикольного. Поэтому, зрители, ознакомьтесь, понравится, подпишитесь. Спасибо большое, Максим. Было интересно.